Трудно только начать. Уже 2 дня, как я приняла решение быть до конца искренней и правдивой. Надеюсь, мне это удастся. Может быть, вам сейчас еще непонятно, почему я рассказываю все это вам, совершенно чужому человеку. Но не проходит дня, и даже часа, чтобы я не думала о том происшествии. Я старая женщина, и вы можете мне поверить, что прямо невыносимо весь свой век быть прикованной к одному единственному моменту своей жизни, к одному единственному дню. Ибо все, что я хочу вам рассказать, произошло на протяжении 24 часов. А ведь я живу на свете уже 67 лет. Да одури я повторяю себе, какое это имеет значение, если бы даже один единственный раз в жизни я поступила безрассудно. Но не так-то легко отделаться от того, что мы довольно туманно называем совестью. И я подумала, быть может, если я решусь откровенно поговорить с кем-нибудь об этом дне моей жизни, придет конец моим бессмысленным думам о прошлом и непрестанному самобичеванию. Будь я не англиканского вероисповедания, а католичкой, я давно бы нашла облегчение, рассказав все на исповеди, но такого утешения нам не дано. И потому я сегодня делаю довольно странную попытку оправдать себя, поведав вам эту историю. Знаю, все это очень необычно, но вы приняли мое предложение без колебаний, и я благодарна вам за это. Как я уже говорила, я хочу описать один единственный день моей жизни. Все остальное кажется мне сейчас незначительным и, вероятно, будет скучно для других. Так как я жила до 42 лет, можно рассказать в 2 словах. Мои родители были богатые лендлорды. Нам принадлежали большие фабрики и имения в Шотландии. И, как все тамошние старые дворянские семьи, мы большую часть года проводили в своих поместьях, а зимний сезон в Лондоне. 18 лет я познакомилась с моим будущим мужем, который был младшим сыном в родовитом семействе Р и 10 лет прослужил офицером в Индии. Вскоре мы обвенчались и стали вести беззаботную жизнь людей нашего круга. 3 месяца в Лондоне, 3 месяца в поместьях, остальное время в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ни малейшее облачко не омрачало нашей семейной жизни. Оба мои сына давно уже взрослые люди. Когда мне минуло 40 лет, мой муж внезапно скончался. Он нажил себе в тропиках болезнь печени, от которой и погиб в какие-нибудь 2 недели. Мой старший сын уже служил тогда во флоте, младший был в колледже, и вот за одну ночь я сразу осиротела. И это одиночество после стольких лет совместной жизни с близким человеком было для меня нестерпимой мукой. Оставаться еще хоть день в опустевшем доме, где все напоминало о недавней смерти любимого мужа, было не в моготу. Я решила провести ближайшие годы, пока сыновья не женятся, в путешествиях. С этого момента жизнь стала для меня бессмысленной и ненужной. Муж, с которым в течение 22 лет я делилась всеми своими помыслами и чувствами, умер. Дети не нуждались во мне. Я боялась омрачить их юность своей тоской и печалью. У меня не было ни надежд, ни стремлений. Я поехала сначала в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям, но город и вещи ничего не говорили мне, людей я избегала. Я была в трауре и не выносила их почтительно соболезнующих взглядов. Я не могла бы рассказать, как прошли эти месяцы бесцельных скитаний. Я как-то отупела и словно ослепла. Помню только, что у меня все время было страстное желание умереть, но не хватало сил приблизить вожделенный конец. На 2-й год моего вдовства и на 42-м году жизни, не зная, как убить время и, спасаясь от гнетущего одиночества, я очутилась в марте месяце в Монте-Карло. Сказать по правде, я поехала туда от скуки, гонимая томительной, подкатывающей к сердцу, как тошнота душевной пустотой, которая требует хотя бы незначительных внешних впечатлений. Чем сильнее было мое душевное оцепенение, тем больше тянуло меня туда, где быстрее вращалось колесо жизни, на тех, у кого нет своих переживаний, чужие страсти действуют так же возбуждающе, как театр или музыка. Поэтому я нередко заглядывала в казино. Мне доставляло удовольствие видеть радость или разочарование игроков. Их волнение, тревога хоть отчасти разгоняли мою мучительную тоску. К тому же, не будучи легкомысленным, мой муж все же охотно посещал игорный зал, а я с каким-то бессознательным пиететом подражала всем его былым привычкам. Так и начались те 24 часа, которые были увлекательнее любой игры и на долгие годы омрачили мою жизнь. В тот день я обедала с герцогиней М, моей родственницей. После ужина, чувствуя себя еще недостаточно усталой, чтобы лечь спать, я пошла в казино. Сама я не играла, а бродила между столами, наблюдая за людьми особым способом. Я говорю «особым способом», ибо этому научил меня покойный муж, когда однажды, соскучившись, я пожаловалась, что мне надоело наблюдать все время одни и те же лица, сморщенных старух, которые часами сидят здесь, прежде чем рискнуть сделать ставку, пораженных профессионалов и неизменных кокоток. Всю эту сомнительную, разношерстную публику, гораздо менее живописную и романтичную, чем в скверных романах, где она изображается как верх изящества и европейская аристократия. Притом, не надо забывать, что 20 лет назад, когда здесь сверкало настоящее золото, шуршали банкноты, звенели наполеондоры, стучали пятифранковые монеты, казино являло собой куда более привлекательное зрелище, чем новомодный помпезный игорный дом, где в наши дни пошлейшие туристы вяло спускают свои обезличенные жетоны. Впрочем, и тогда уже меня мало занимали бесстрастные лица игроков. Но вот мой муж, который увлекался хиромантией, показал мне свой способ наблюдать. И он в самом деле оказался куда интереснее и увлекательнее, чем просто следить за игрой. Совсем не смотреть на лица, а только на четырехугольник стола, и то лишь на руки игроков. Приглядываться к их поведению. Не знаю, случалось ли вам смотреть только на зеленый стол, в середине которого как пьяный мечется шарик рулетки, и на квадратики полей, которые словно густыми всходами покрываются бумажками, золотыми и серебряными монетами, и видеть, как крупье одним взмахом своей лопатки сгребает весь урожай или часть его пододвигает счастливому игроку. Под таким углом зрения единственное живое за зеленым столом — это руки. Множество рук, светлых, подвижных, настороженных рук, словно из нор, выглядывающих из рукавов. Каждая точно хищник, готовый к прыжку. Каждая иной формы и окраски. Одни голые, другие взнузданные кольцами и позвякивающие цепочками. Некоторые косматые, как дикие звери, иные влажные и вертлявые, как угри. Но все напряженные и трепещущие от чудовищного нетерпения. Мне всякий раз невольно приходило в голову сравнение с ипподромом, где у старта с трудом сдерживают разгоряченных лошадей, чтобы они не ринулись раньше срока. Они также дрожат, рвутся вперед, становятся на дыбы. Все можно узнать по этим рукам, потому как они ждут, как они хватают, медлят. Корыстолюбца по скрюченным пальцам, расточителя по небрежному жесту, расчетливого по спокойным движениям кисти, отчаявшегося по дрожащим пальцам. Сотни характеров молниеносно выдают себя манерой, с какой берут в руки деньги, комкают их, нервно теребят, или в изнеможении, устало разжав пальцы, оставляют на столе, пропуская игру. Человек выдает себя в игре. Это прописная истина, я знаю. Но еще больше выдает его собственная рука. Потому что все или почти все игроки умеют управлять своим лицом. Над белым воротничком виднеется только холодная маска бесстрастия. Они разглаживают складки у рта, стискивают зубы, глаза их скрывают тревогу. Они укрощают дергающиеся мускулы лица и придают ему притворное выражение равнодушия. Но именно потому, что они изо всех сил стараются управлять своим лицом, которое прежде всего бросается в глаза, они забывают о руках. Забывают о том, что есть люди, которые, наблюдая за их руками, угадывают по ним все то, что хотят скрыть наигранная улыбка и напускное спокойствие. А между тем руки бесстыдно выдают самое сокровенное, ибо неизбежно наступает момент, когда с трудом усмиренные, словно дремлющие пальцы, теряют власть над собой. В тот краткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и крупье выкрикивает номер, каждая из сотни или даже сотен рук невольно делает свое особое, одно ей присущее инстинктивное движение. И если научиться наблюдать это зрелище, как довелось мне благодаря пристрастию моего мужа, то такое многообразное проявление самых различных темпераментов захватывает сильнее, чем театр или музыка. Я даже не могу вам описать, какие разные бывают руки у игроков. Дикие звери с волосатыми скрюченными пальцами, попаучьи, загребающими золото, и нервные, дрожащие, с бледными ногтями, едва осмеливающиеся дотронуться до денег, благородные и низкие, грубые и робкие, хитрые и вместе с тем нерешительные, но каждая в своем роде, каждая пара живет своей жизнью, кроме 4-5 пар рук, принадлежащих крупье. Эти настоящие автоматы, они действуют как стальные щелкающие затворы счетчика. Они одни безучастны и деловиты, но даже эти трезвые руки производят удивительное впечатление именно по контрасту с их алчными и азартными собратьями. Я бы сказала, что они, как полицейские, затянутые в мундир, стоят среди шумной, возбужденной толпы. Особенное удовольствие доставляло мне узнавать привычки и повадки этих рук. Через 2-3 дня у меня уже оказывались среди них знакомые, и я делила их, как людей, на симпатичных и неприятных. Некоторые были мне так противны своей суетливостью и жадностью, что я отводила взгляд, как от чего-то непристойного. Всякая новая рука на столе означала для меня новое интересное переживание. Иной раз, наблюдая за предательскими пальцами, я даже забывала взглянуть на лицо, которое холодной светской маской маячило над крахмальной грудью смокинга или сверкающим бриллиантами бюстом. В тот вечер я вошла в зал, миновала 2 переполненных стола, подошла к третьему и, вынимая из портмоне золотые, вдруг услышала среди гулкой, страшно напряженной тишины, какая наступает всякий раз, когда шарик сам уже смертельно устал и мечется между 2 цифрами. Услышала какой-то странный треск и хруст, как от ломающихся суставов. Невольно я подняла глаза и прямо напротив увидела. Мне даже страшно стало. 2 руки. Таких мне еще никогда не приходилось видеть. Они вцепились друг в друга, точно разъяренные звери, и в неистовой схватке тискали и сжимали друг друга, так что пальцы издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. Это были руки редкой, изысканной красоты, и вместе с тем мускулистые, необычайно длинные, необычайно узкие и очень белые, с бледными кончиками ногтей и изящными, отливающими перламутром лунками. Я смотрела на эти руки весь вечер. Они поражали меня своей неповторимостью, но в то же время меня пугала их взволнованность, их безумно страстное выражение, это судорожное сцепление и единоборство. Я сразу почувствовала, что человек, преисполненный страсти, загнал эту страсть в кончики пальцев, чтобы самому не быть взорванным ею. И вот в ту секунду, когда шарик с сухим коротким стуком упал в ячейку и крупье выкрикнул номер, руки внезапно распались, как два зверя, сраженные одной пулей. Они упали, как мертвые, они просто утомленные. Поникли с таким выражением безнадежности, отчаяния, разочарования, что я не могу передать это словами, ибо никогда, ни до, ни после, я не видела таких говорящих рук, где каждый мускул кричал, и страсть почти явственно выступала из всех пор. Мгновение они лежали на зеленом сукне вяло и неподвижно, как медузы, выброшенные волной на взморье. Затем одна правая стала медленно оживать, начиная с кончиков пальцев. Она задрожала, отпрянула назад, несколько секунд металась по столу, потом, нервно схватив жетон, покатала его между большим и указательным пальцами, как колесико. Внезапно она изогнулась, как пантера, и бросила, словно выплюнула стофранковый жетон на середину черного поля. И тотчас же, как по сигналу, встрепенулась искованная сном левая рука. Она приподнялась, подкралась, подползла к дрожащей, как бы усталой от броска сестре, и обе лежали теперь рядом, вздрагивая и слегка постукивая запястьями по столу, как зубы стучат в ознобе. Нет, никогда в жизни не видела я рук, которые с таким потрясающим красноречием выражали бы лихорадочное возбуждение. Все в этом нарядном зале, глухой гул голосов, выкрики и крупье, снующие взад и вперед люди, и шарик, который, брошенный с высоты, прыгал теперь как одержимый в своей круглой полированной клетке. Весь этот пестрый, мелькающий поток впечатлений показался мне вдруг мертвым и застывшим по сравнению с этими руками, дрожащими, задыхающимися, выжидающими, вздрагивающими, удивительными руками, на которые я смотрела, как зачарованная. Но больше я не в силах была сдерживаться. Я должна была увидеть лицо человека, которому принадлежали эти магические руки, и боязливо, да, именно боязливо, потому что я испытывала страх перед этими руками. Мой взгляд стал нащупывать рукава и пробираться к узким плечам. И снова я содрогнулась, потому что это лицо говорило на том же безудержном, немыслимо напряженном языке, что и руки. Столь же нежное и почти женственно красивое. Оно выражало ту же потрясающую игру страстей. Никогда я не видела такого потерянного, отсутствующего лица, и у меня была полная возможность созерцать его как маску или безглазую скульптуру, потому что глаза на этом лице ничего не видели, ничего не замечали. Неподвижно смотрел черный остекленелый зрачок, словно отражение в волшебном зеркале того темно-красного шарика, который задорно игриво вертелся, приплясывая в своей круглой тюрьме. Повторяю, никогда не видела я такого страстно напряженного, такого выразительного лица. Узкое, нежное, слегка удлиненное, оно принадлежало молодому человеку лет 25. Как и руки, оно не производило впечатления мужественности, оказалось скорее лицом одержимого игорным азартом юноши. Но все это я заметила лишь после, ибо в тот миг оно было все — страсть и неистовство. Небольшой рот с тонкими губами был приоткрыт, и даже на расстоянии 10 шагов можно было видеть, как лихорадочно стучат зубы. К лбу прилипла светлая прядь волос, и вокруг крыльев носа что-то непрерывно трепетало, словно под кожей перекатывались мелкие волны. Его склоненная голова невольно подавалась все вперед и вперед. Казалось, вот-вот она будет вовлечена в круговорот рулетки. И только тут я поняла, почему так судорожно сжаты его руки. Лишь это противодействие, это спазма, удерживало в равновесии готовое упасть тело. Никогда в жизни не встречала я лица, на котором так открыто, обнаженно и бесстыдно отражалась бы страсть. И я не сводила с него глаз. Прикованная, зачарованная его безумием, как он сам прыжками и кружением шарика. С этой минуты я ничего больше не замечала вокруг. Все казалось мне бледным, смутным, расплывчатым, серым по сравнению с пылающим огнем этого лица. И, забыв о существовании других людей, я добрый час наблюдала за этим человеком, за каждым его жестом. Вот в глазах его вспыхнул яркий свет, сжатые узлом руки разлетелись, как от взрыва, и дрожащие пальцы жадно вытянулись. Крупье пододвинул к нему 20 золотых монет. В эту секунду лицо его внезапно просияло и сразу помолодело. Складки разгладились, глаза заблестели. Сведенное судорогой тело легко и радостно выпрямилось. Свободно, как всадник в седле сидел он, торжествуя победу. Пальцы шаловливо и любовно перебирали круглые звенящие монеты, сталкивали их друг с другом, заставляли танцевать, мелодично позванивать. Потом он снова беспокойно повернул голову, окинул зеленый стол взглядом молодой охотничьей собаки, которая ищет след, и вдруг рывком швырнул всю кучку золотых монет на один из квадратиков. И опять эта настороженность, это напряженное выжидание. Снова поползли от губ к носу мелкие дрожащие волны, судорожно сжались руки. Лицо юноши исчезло, скрылось за выражением алчного нетерпения, которое тут же сменилось разочарованием. Юношески возбужденное лицо увяло, поблекло, стало бледным и старым. Взгляд потускнел и погас. И все это в одно единственное мгновение, когда шарик упал не на то число. Он проиграл. Несколько секунд он смотрел перед собой тупо, как бы не понимая. Но вот, словно подхлёстнутые выкриком крупье, пальцы снова схватили несколько золотых монет. Однако уверенности уже не было. Он бросил монеты сперва на одно поле, потом передумав на другое. И когда шарик уже был в движении, быстро, повинуясь внезапному наитию, дрожащей рукой швырнул еще 2 смятые бумажки на тот же квадрат. Эта захватывающая смена удачи-неудач продолжалась безостановочно около часа. И в течение этого часа, затаив дыхание, я ни на миг не отводила зачарованного взгляда от этого беспрерывно меняющегося лица, на котором, отливая и приливая, кипели все страсти. Я не отрывала глаз от этих магических рук, каждый мускул которых пластически передавал всю подымающуюся и ниспадающую кривую переживаний. Никогда в театре не всматривалась я так напряженно в лицо актера, как в это лицо, по которому Словно свет и тени на ландшафте пробегала беспрестанно меняющаяся гамма всех цветов и ощущений. Никогда не была я так увлечена игрой, как этим отраженным чужим волнением. Если бы кто-нибудь наблюдал за мной в этот момент, он приписал бы мой пристальный, неподвижный, напряженный взгляд действию гипноза. И правда, мое состояние было близко к совершенному оцепенению. Я не могла оторваться от этого лица. И все в зале, огни, смех, людей, ощущала лишь смутно, как желтую дымку, среди которой пламенело это лицо. Огонь среди огней. Я ничего не слыхала, ничего не чувствовала, не замечала, как теснились вокруг люди, как другие руки внезапно протягивались, словно щупальца, бросали деньги или загребали их. Я не замечала шарика, не слышала голоса крупье и в то же время видела, словно во сне, все происходящее по этим рукам и этому лицу, совершенно отчетливо, увеличенное, как в вогнутом зеркале, благодаря страстному волнению этого человека. Падал ли шарик на черное или красное, крутился он или останавливался. Мне незачем было смотреть на рулетку. Все, проигрыш и выигрыш, надежды и разочарования, отражалось с невиданной силой в его мимике и жестах. Но вот наступила ужасная минута. То, чего в глубине души я все время смутно опасалась, что томило меня, как надвигающаяся гроза, внезапно ударило по моим натянутым нервам. Снова шарик с коротким дребезжащим стуком ткнулся в углубление. Снова наступила секундная пауза. Сотни людей затаили дыхание. Голос крупье возвестил ноль, и его проворная лопатка уже сгребала звякающие монеты и шуршащие бумажки. И в эту минуту крепко сжатые руки сделали невыразимо страшное движение. Они как бы вскочили, чтобы схватить что-то, чего не было. И в изнеможении опустились на стол. Потом они внезапно ожили, сбежали со стола, стали карабкаться, как дикие кошки, по всему туловищу, вверх-вниз, вправо-влево, лихорадочно рыская по карманам. Не завалялась ли где-нибудь забытая монета? Неизменно возвращались они пустыми, всю ярость не возобновляя свои бессмысленные, бесполезные поиски. А рулетка уже снова вертелась, и игра продолжалась. Звенели монеты, двигались стулья, и тысячи негромких, разнообразных шумов наполняли зал. Я дрожала, потрясенная ужасом. Я переживала все это так отчетливо, словно то были мои пальцы, отчаянно рывшиеся в карманах и складках смятого платья, в поисках хотя бы одной монеты. И вдруг сидевший против меня порывисто вскочил, как человек, которому тошнота подступила к горлу. Стул с грохотом полетел на пол, но, не замечая этого, не видя людей, испуганно и удивленно уступавших ему дорогу, он, шатаясь, побрел прочь. Увидев это, я словно окаменела. Я тотчас же поняла, куда идет этот человек. На смерть. Кто так встает, не пойдет в гостиницу, в ресторан, к женщине, на станцию железной дороги, к чему-нибудь живому, а прямо бросится в пропасть. Даже самые зачерствелые в этом аду должны были почувствовать, что у него больше ничего нет. Ни дома, ни в банке, ни у родных, что он рискнул последним достоянием, что ставкой была его жизнь. И теперь он побрел куда-то, откуда уже не вернется. Все время я боялась этого. С первого же взгляда чутьем поняла, что здесь дело идет о чем-то более важном, чем выигрыш или проигрыш. Я чувствовала, что эта всепоглощающая страсть должна разрушить самое себя. И все же, словно черная молния ослепила меня, когда я увидела, как жизнь внезапно ушла из его глаз, и смерть серою пеленою заслала только что столь живое лицо. И так велика была сила воздействия его выразительных жестов, что когда он сорвался с места и, пошатываясь, побрел прочь, я невольно ухватилась за стол. Я ощутила всем своим существом нетвердость его походки, так же, как до этого всеми нервами, всеми фибрами души ощущала его игорный азарт. И что-то толкнуло меня. Я должна была идти за ним. Ноги сами пошли. Я даже не сознавала, что делаю. Не обращая ни на кого внимания, не помня себя, я шла, я бежала по коридору к выходу. Он стоял у вешалки. Служитель подавал ему пальто. Но руки не повиновались ему, и служитель бережно, как больному, помогал ему попасть в рукава. Я видела, как он машинально полез в жилетный карман, чтобы дать на чай, но там было пусто. Тут он, казалось, вдруг вспомнил все. Смущенно пробормотал несколько слов, снова, как в зале, рванулся вперед и тяжело, словно пьяный, начал спускаться по лестнице казино, провожаемый поначалу презрительной, а потом понимающей усмешкой служителя. Все это было так страшно, что мне стало как-то стыдно следить за ним. Я отвернулась, смущенная тем, что, как в театре, наблюдаю чужое страдание. Но тут же безотчетный страх снова подтолкнул меня. Я быстро накинула манто и уже без всякой мысли, непроизвольно, как автомат, побежала в темноту за этим чужим человеком.